говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Передача «Духовные христиане» из цикла «Россия как цивилизация». Тайные секты, обособленные группы верующих, враждебные господствующие церкви существуют во всех мировых культурах. Став в IV веке государственной религией Римской империи, христианство непрерывно борется с тех пор с организованным инакомыслием сект. В России сектанты как массовое явление были обнаружены сравнительно поздно, в середине XVIII века, спустя полстолетия после церковного раскола. Российское государство не сразу научилось отличать фанатично преданных древним обрядам староверов от религиозных упрямцев иного рода. Эти, наоборот, обряды презирали, иконы ломали и выбрасывали, а честных православных всех видов считали идолопоклонниками. «Церковь не в бревнах, а в ребрах», — говорили духовные христиане, так они себя называли, имея в виду, что храм Божий не снаружи, а внутри подлинно верующего. Передачу подготовила Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 25 ноября 2001 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Духовные христиане» из цикла «Россия как цивилизация». «Тайные секты», обособленные группы верующих, враждебные господствующей церкви, существуют во всех мировых культурах. Став в IV веке государственной религией Римской империи, христианство непрерывно борется с тех пор с организованным инакомыслием сект. В России сектанты как массовое явление были обнаружены сравнительно поздно, в середине XVIII века, спустя полстолетия после церковного раскола. Российское государство не сразу научилось отличать фанатично преданных древним обрядам староверов от религиозных упрямцев иного рода. Эти, наоборот, обряды презирали, иконы ломали и выбрасывали, а честных православных всех видов считали идолопоклонниками. «Церковь не в бревнах, а в ребрах», — говорили духовные христиане, так они себя называли, имея в виду, что храм Божий не снаружи, а внутри подлинно верующего. «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Духовные христиане». Татьяна Кузнецова, историк.
Секта – это понятие богословское. Оно происходит от латинского «отсекать» или «следовать». Более вероятный вариант считается «следовать». То есть раньше сектами называлась какая-то школа, последователи какого-то философа, может быть, приверженца одного учения. И в этом смысле даже христианские апологеты называли свою религию сектой. В латинской «Вульгате» апостол Павел, например, говорит, что он является последователем назарейской секты. Позже у этого термина появляется отрицательное значение следования какому-то учению, уклоняющемуся от учения церкви. И присваивается смысл тот же, который имеет греческое слово «ересь». То есть горделивое уклонение от церковного единства, от церковного истинного учения, от учения Христова. В истории России ереси появлялись давно, еще в XII, XIII, XIV, XV, XVI веках. Были известны отдельные еретические группы, можно назвать жидовствующих, Феодосия Косова. Но они не были массовыми, не заявляли о себе достаточно громко.
Андрей Богданов, историк.
В России, точно так же, как и в Западной Европе, где-то с конца XV века появилось движение, призывающее к возвращению к подлинной Библии. Ну, знаменитые новгородские еретики были названы жидовствующими не потому, что эти новгородцы вдруг оказались евреями, а только потому, что они призывали изучать собственную веру, обратившись к Библии, к Ветхому Завету. И это было очень тяжелое расхождение, к счастью, локальное. То есть оно не вышло дальше новгородской земли. Там пылали костры, и еретиков жгли буквально как в Западной Европе. Потому что после этого в России почти нет костров, на которых горят, собственно, еретики. Хотя еретики были, к концу XVI века самым страшным врагом церкви оказался не какой-нибудь еретик Феодосий Косой, который в таком коммунистическом духе проповедовал равенство имуществ и даже равенство людей, невзирая на их социальное положение. Ну, понятно, он обличал всю иерархию, как светскую, так и духовную, и как революционер должен был пострадать. Но самым страшным и сосланным под крепкий начал Соловецкий монастырь соборно облеченным человеком оказался Артемий Троицкий, который пытался объяснить богословам своего времени, что еретиков ныне нет, что в России не существует таких расхождений во мнениях, которые бы нарушали единство православия. И более того, даже западной церкви, и с католиками, и со схизматиками, нет таких расхождений, которые бы оправдывали ненависть и войну с ними какими-то религиозными лозунгами.
О европейской реформации в России до XVII века имели смутное представление, не особо отличая ее от ненавистного православным латынства. Только в 1639 году в новом издании «Требника» был опубликован обстоятельный о 35 пунктах «Чин отречения от люторские ереси», откуда россияне и смогли узнать о подробностях этого учения. В конце XVII века иностранцев, живших в центре Москвы отдельной слободой, переселили на окраину и запретили им держать православных слуг. Однако не помогло. Уже в 1693 году некий цирюльник Фома Иванов перестал бывать на исповеди и причащаться, признавши иконы за идолы, а причастие за простые хлеб и вино. Двоюродный брат Фомы, Дмитрий Тверитинов, поступил тогда же аптекарским учеником к лекарю-иноземцу и стал проповедовать похожие взгляды. Елена Смелянская, историк.
Самое начало, 700-е годы. Вот в Москве появляется такой небольшой кружочек, во главе которого оказывается лекарь, который стал очень хорошо рассуждать о вере, который сделал выписки из Писания. У него дома было Ветхий и Новый Завет, что довольно редко, причем даже было издание Библии стокгольмское. Там была медицинская литература, анатомия, например, хирургия. Но были в основном все книги, изданные вполне официально московским печатным двором. Возле него стало формироваться такой кружочек, в который входили школьник, ученик славяно-греко-латинской академии, как бы будущий богослов Иван Максимов, авантюрист, каких свет не видывал, некто Михаил Андреев Косой. Но там были простые люди, часовых дел мастер, сиделец овощного ряда. Их нашли, но кружок был невелик, там около десятка человек было. Правда, ходили слухи по Москве, что их тысячи, есть какие-то сведения о том, что их может быть тысячи в других городах, никого следствие не нашло. Диспут шел о тех наиболее как бы остро воспринимаемых критическим, вот немного надкусившим западной цивилизации умом черт русской религиозности, вот скорее народной религиозности. Они напрашиваются на диспуты. Они приходят на диспуты к людям очень родовитым. Известно, диспуты в доме Федора Поликарпова. Известно, что на них участвует вице-губернатор Москвы, там, Ершов. А Тверетинова знали до самого верха. И процесс по делу Тверетинова сенаторы разбирали. Его. Там были стычки между партией Меньшикова и Долгорукова, на нем сводили свои счеты. У меня ощущение, что вот кружок Тверетинова – это очень такой яркий показатель того, что дали свободу поговорить о вере, а мы тут-то и есть. И не только староверы могут говорить о вере, но можно поговорить и с лютерских позиций и попытаться переосмыслить позиции протестантизма на православные реалии.
Из сохранившихся в судебном деле кружка Тверитинова доносов видно, что многие интересовались идеями первых диссидентов, но в кампанию к ним не шли. Осторожность брала верх. В 1717 году в Москве судили членов другого кружка, во главе которого стояла женщина Настасья Зима. Елена Смелянская.
Настасья Зима была женой ходока приказа земских дел. Ну, в общем, низший чин. приказной. Грамотная женщина, вероятно, очень неистовая, потому как она вела себя на следствии. Поразительно, что мужики все не выдерживали того количества пыток, которым их подвергали, с тем, чтобы они отреклись от своих убеждений. Зима выдержала несколько пыток с подыманием на дыбу, сжением огнем, но в конечном итоге ее, конечно, удалось сломить. К зиме собирались по воскресеньям, некоторые отстояв службу в церкви, послушать, как она читает Евангелие и комментирует. Вот это вот чтение с комментариями и привлекала. Но они все были в основном крестьянами, пришлыми в Москву. И им вот это казалось, что у зимы они, наконец, вот правду узнают. Там какой-то элемент учительства был. У Тверетинова даже учительства не было. Любопытно, что за половину первого XVIII века, разыскивая специально все кружки реформационно мыслящих, вот таких протестантствующих вольнодумцев по России, я смогла с трудом набрать 4 с лишним десятка человек. 47 вот имен, которые мне более-менее очевидны. Это единичные случаи, и говорить о каком-то влиянии не реформационном, а о струе, о волне, о том, что пытались приписать делу Тверетинова такое глобальное значение, совсем не удается.
Александр Архангельский, писатель-литературовед.
Секты в России, как и в любой другой стране, появляются там и тогда, где и когда отсутствует здоровая религиозная жизнь, традиционная религиозная жизнь. Я имею в виду, конечно, секты мистические прежде всего, а не секты просто как некие церковные институции, не вписывающиеся в официальный ряд. XVIII век в этом смысле дал огромный материал, дал плодородную почву для взращивания сект, поскольку именно в 18 столетии, во время Петровских реформ, разрушается, пускай сложная, пускай не всегда здоровая, но связь между церковью и обществом.
Андрей Богданов.
С 18 века у нас сложилось очень любопытное явление. Представление о свободе мысли связано с Западом. То есть все, что государство говорило о свободе совести, не относилось к его православным подданным. Петр I издал, как известно, закон, что в России вводится полная свобода вероисповедования. «Совести преневоливать не желаем», – заявил царь. И это часто используется для того, чтобы сказать, вот какие прогрессивные у нас были реформы. Тонкость состояла в том, что это относилось исключительно к иноземным культам. Но не просто иноземным культам, а исповедуемым иноземцами. Потому что россиянин, изменивший православие и перешедший, скажем, в католицизм, по закону того же Петровского времени, который повторялся потом при последующих императрицах и императорах, подлежал суровой каре. А иностранец, принявший православие, но затем ему опять изменивший, был достоин смертной казни.
Светлана Инникова, историк.
Что такое вообще ересь? Для того, чтобы она возникла, человек должен усомниться. Чтобы усомниться, он должен знать. Он должен знать Евангелие. Если ты не знаешь Евангелие, ты не усомнишься, тебе не придет какая-то идея. То есть для того, чтобы возникло еретическое учение, нужна какая-то подготовка. Вот как раз такой подготовкой все-таки обладало как раз низшее духовенство, монашество и так называемые книжные люди, посадские люди. Они и являлись, в общем-то, разносчиками. Иногда удивляешься, насколько мысли не имеют границ, насколько вот эти вот идеи переходят. Когда-то в конце XVI века в Польшу приехал беглый еретик итальянский Лелий Сацин. Потом туда приехал его племянник Фабст. И в результате течение сацинианства в Польше, академия в Ракове. Вот эти вот их корни, они пустили даже в Киеве. Мало того, что протестантизм оттуда шел, еще и сильное влияние польской схоластики. Вот католической схоластики очень сильное влияние испытали как раз украинские священники. После реформ Петра, да, собственно, даже это раньше, пожалуй, было, это где-то в середине 17 века начался этот процесс, когда хлынули буквально толпы монахов, священников на территорию России в наши монастыри. И вот интересно, что Ивановский монастырь, ведь он же явился как бы колыбелью, что ли, хлыстовства. Монастырь. Понимаете, скопчество очень широко было среди монахов. Здесь уже трудно найти грань, сектант он или все-таки это монах, который в поисках Царства Небесного прибегает к каким-то крайним методам.
Елена Смелянская.
Первая половина XVIII века – это еще поиск какой-то правой веры, поиск альтернативных каких-то религиозных систем, но не принятие какой-то уже утвердившейся системы. И в этом они, конечно, очень дистанцируются от староверов. Староверы – это массовое движение, следующее за лидерами, которые знают свою четкую, складывавшуюся в разных согласиях, немножко по-разному, конфессиональную и догматическую систему. Я смотрела материалы 70-х годов о том, как ссыльные отправляются через южные губернии, в ссылку их в Азов отправляли, в другие места, по тем временам не столь отдаленные, и затем по месту, где их проводят, вдруг через десятилетия обнаруживаются группы, которые вспоминают, что вот столько-то лет назад проехал через них и одну ночь остановился в деревне человек, и они с тех пор усомнились в правильности православия, стали собираться, обсуждать, надо ли почитать иконы, ходить в церковь, и дальше восприняли эту полемику. Но когда начинают их расспрашивать подробно, их вызывали органы судебного преследования, сыска, они одинаковые слова говорили перед иерархами, местными или когда попадали в столицы, они повторяли за своими лидерами затверженные цитаты из Писания и затверженную систему аргументации, почти не изобретая ничего нового. Десятки допрошенных абсолютно одни и те же слова. Вот это уже сложилось движение, оно уже имеет больше ограничений для внутреннего развития.
В Костромской губернии жил, как рассказывает хлыстовская легенда, святой человек Данила Филиппович, у которого было много старообрядческих книг. Спор о том, какие книги следует чтить, а какие нет, он разрешил так. Собрал их все в куль и бросил в Волгу. После этого сам Господь Бог Саваоф вселился в пречистую плоть Данилы Филиппыча. 12 заповедей, которые оставил своим ученикам Данила Филиппыч, оказались похожи на учения выговских старообрядцев-беспоповцев. «Холостые не женитесь, женатые разженитесь, вина и пиво не пейте, на крестины и свадьбы и веселые беседы не ходите, не воруйте, не бронитесь». Серафима Никитина, филолог.
Человек верующий не может жить без обрядности. И если нет той, которая была, она отвергается, то что-то должно ее замещать. Что может замещать вот это вот как бы уменьшение каналов общения с Богом? Что? Тут-то самое разное может быть. Тут, получается, во-первых, возникают харизматические лидеры, которые непосредственно в откровении им есть, и они поэтому знают, как надо жить и куда надо вести людей. Такие секты, как, например, молокане или духоборцы, их называли рационалистическими. Именно потому, что там как-то все, так сказать, было очень разумно устроено. Что вот мы приходим, мы поем Богу, мы молимся, мы объясняем божественную истину по Библии. Ну, вот это вот и есть выражение нашей веры. Нам не нужно ни икон, мы деревяшкам этим не поклоняемся. Но на самом деле в таких именно сектах и возникают самые разные такие мистические движения. Потому что, когда нет установленных, отработанных каналов общения с Богом, то возникает уже личное.
Татьяна Кузнецова.
Рационалистические секты берут за основу Священное Писание, как они его понимают, и следуют, ну вот, чисто слову Писания, как они говорят. При этом элементу откровений личных каких-то отводится минимальное место или вовсе таких откровений не признается.
Серафима Никитина.
Из всей догматики, ну, например, христианской, выбирается какой-то там один или два важных пункта, и они становятся самыми главными, остальное просто выкидывается. На этом основании уже их собственное учение начинает развиваться, и дальше получается сообщество людей, принципиально отгораживающих себя от мира. Вот кто-то из сектантских деятелей сказал, что мы живем в мире, но не являемся его частью. Вот это очень существенное замечание, потому что действительно сектанты везде, где бы они ни жили, не желают быть частью, такой вот деятельной частью мира. Духоборчество – это противопоставление как бы наружного и внутреннего. Собственно, и в молоканстве тоже. У них есть даже псалмы, которые говорят о том, что всякую наружность мы не признаем в деле спасения. Все толкуется метафорически, как нечто, которое есть в человеческих душах, и есть всегда некоторая моральная ценность, которая не имеет внешнего и предметного выражения. Ну вот, что есть кадила? Кадила есть доброе дело. Если дорога, а не акающая, ассоциируется с даром, то тогда это проникает в их уже не только в мир ощущений, даже в образ жизни. Потому что дальше они говорят, что мы духоборцы рода путешественного. И у них
потом эта дорога и дар превращается в некоторую нашивку на шапке. Это, так сказать, в другом коде, символическом. Это же дар закреплен как дорога во Вселенной.
Светлана Инникова.
В Библии есть такое «окропи меня иссопом». Иссоп – это кисть из благовонных растений при очистительных обрядах в еврейской церкви. Когда, например, прочитали это одна из групп молокан, они решили, что иссоп – это когда сопят друг на друга. И получилась секта сапунов, когда они сопели друг на друга. Ну вот это просто я говорю к тому, чтобы показать, продемонстрировать, как вот какое-то положение из Священного Писания перерастает в нечто уже давлеющее над всем остальным. Но все буквально все ссылаются на такую записку духоборцев губернатору Каховскому 1791 года. В записке изложена вера духоборцев. То есть это как бы они сами писали, заключенные в тюрьму. Они объясняли свое вероучение. Записка написана великолепно, потрясающим языком. Вы знаете, настолько ярко, просто блистательно написано. И вот исходя из этого, естественно, все и говорили, во что верят духоборцы. Ну, я, естественно, тоже говорила, ссылалась на эту записку. Когда я начала изучать эту записку и проводить анализ, кое-какие просто данные у меня новые появились, следственные материалы, выяснилось, что записка эта не духоборческая, она масонская. Это фальшивка. И на протяжении буквально всего 19 и 20 века все ученые ссылались на нее. Совсем духоборцы верят не так, как об этом писали. Стала я выяснять, во что верят молокане. Но если вы почитаете, верят в единого Бога и все такое. Недавно, вот буквально в этом году, я была на собрании молокан в Тамбове. И после собрания так получилось, что удалось просто в неформальной обстановке поговорить с пресвитером, с людьми знающими. И было интересно наблюдать, как при мне выяснялось, что они все верят по-разному.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Духовные христиане». Из цикла «Россия как цивилизация». Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача «Духовные христиане» из цикла «Россия как цивилизация». Хлыстовские родения – это экстатические, зело возбужденные молитвенные кружения, в ходе которых Святой Дух должен накатить на молящихся. Один или несколько человек в белых рубахах, при зажженных свечах, дело происходит в потаенных помещениях, обычно ночью, начинает вертеться на одном месте, в такт молитвенным песнопениям, которые исполняют собравшиеся. Вращение совершается на пятке правой ноги, все быстрее и быстрее. Иногда от такого вихря на корабле, хлысты одиноки во враждебном мире, как корабельщики, гаснут свечи. Родение означает усердие, усилие соединиться с Богом, и эта Божья работа призвана довести родеющих до изнеможения и экстаза, горячки самозабвения. у полицейских чиновников не поднималась рука писать в протоколах слово «христы», как было бы правильно, так появились «хлысты». «Духовные христиане». Передачу подготовила Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 25 ноября 2001 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу «Духовные христиане». Серафима Никитина.
И название молока, и название духоборцы дано чужими, теми, которым они противостояли. Например, название духоборцы дано архиепископом Амвросием, это при Екатерине II, потому что считал, что поскольку они отрицают церковь, то тем самым вот, отрицают это устроение, иерархию священническую, а ведь церковь считается, что она началась с того, когда на апостола сошел Святой Дух. Значит, сказал архиепископ Амвросий, они борются против Святого Духа, поэтому они духоборцы. А духоборцы сказали очень хорошо. Мы, конечно, духоборцы, потому что у нас нет ничего. У нас нет ни священников, нет ни икон. И мы только духом боремся за Святой Дух. Что касается молокан, то здесь вообще масса интерпретаций есть слова молокане. Тоже считал, что их назвали так, потому что они постов не соблюдают, ни те, ни другие. То есть у них есть свои посты. Они не соблюдают православных постов. И потому в пост употребляют молоко. Поэтому они молокане. Но потом они были выселены на реку Молочную. Там было много молоканских поселений, до сих пор остались. Это около Мелитополя. Поэтому молокане от реки Молочной. Сами молокане считают, что это название очень правильное, и что это их название, потому что в первом послании апостола Петра говорится, что учение Христово есть чистое словесное молоко. Вот они молока не потому, что они это вот потребляют это молоко как учение. И еще даже несколько интерпретаций тоже связаны с народной этимологией, таких, что когда Екатерина II спросила кого-то, много ли людей отошло от христианской веры, ей сказали, нет, матушка государня, мало канули. Поэтому вот молокань отсюда. На что молокань, тоже это понравилось интерпретации, и тот, который мне ее рассказывал, сказал, и что правильно, потому что много званых, да мало избранных.
Светлана Инникова.
Хлысты, откуда слово произошло? Некоторые считают, что это от того, что во время родения они хлещут себя. Сворачивают такие жгуты, иногда даже их мочат в стальном растворе, и хлещут, или вербы хлещут. И если на вербе, например, появляется кровь, потом они после смерти кладут эту вербу в гроб, как свидетельство истовости служения. Ну вот одни считают, что, мол, это отсюда хлыст. Однако более такая общепринятая, что ли, точка зрения от того, что среди них были христы. То есть они считали, что Христос – это вот Святой Дух, и этот самый Дух, он может нисходить на всю общину, на корабль во время родения. То есть это как бы коллективное снисхождение, накатывание Святого Духа. Однако есть люди, которые по своему совершенству этот Дух в себе содержат постоянно. Вот это вот Христос. И кормщица на этом корабле – Богородица. Кормщик – Христос, и кормщица – Богородица.
Хлыстовские родения – это экстатические, зело возбужденные молитвенные кружения, в ходе которых Святой Дух должен накатить на молящихся. Один или сразу несколько человек в белых рубахах, при зажженных свечах, дело происходит в потаенных помещениях, обычно ночью, начинают вертеться на одном месте, в такт молитвенным песнопениям, которые исполняют собравшиеся. Вращение совершается на пятке правой ноги, все быстрее и быстрее. Иногда от такого вихря на корабле, хлысты одиноки во враждебном мире, как корабельщики в море, гаснут свечи. Родение означает усилие, усердие соединиться с Богом. И эта Божья работа призвана довести родеющих до изнеможения и экстаза, горячки самозабвения. У полицейских чиновников не поднималась рука писать в протоколах слово «христы», как было бы правильно. Так появились хлысты. Татьяна Кузнецова.
Скопцы называли себя отмеченными огненной печатью или убеленными, белыми голубями. То есть для внешнего человека, вот что такое убеленный, трудно понять, что это означает. На самом деле на их языке это означало убеление, это оскопление. Или отмечены царской печатью. Что такое отмечены царской печатью? Это тоже оскопление.
Светлана Инникова.
Глысты и скопцы называли себя люди Божьи, сыны Божьи, белые голуби, вот скопцы говорили о себе. Очень часто они скопились уже после того, как родили несколько детей. И, например, мать, отец, скопцы, дети подрастают, сыновья женятся, у них вырастают свои дети, и только после этого они скопятся. Детское скопчество, оно появилось, в общем-то, только где-то во второй половине, даже в конце ближе 19 века. Но, тем не менее, несмотря на то, что пополнение, естественный прирост какой-то был, он был минимальный. И секта угасала именно в силу того, что она, ну, изуверская. Если посмотреть на социальный состав этой секты, то первоначальный состав – это крепостные и солдаты. Свободных сословий было очень мало. Потом немножко состав меняется. Во второй половине XIX века там мещане, купцы. Но в основном это все-таки обездоленные.
В XIX веке митрополит Филарет придумал для скопцов позорное наказание. Свежевыхолостившихся вводить поселением в женском платье. Рассказывают, что один полицмейстер пригласил крестьян плевать в глаза скопцу, одетому в сарафан и с дурацким колпаком на голове. Смущенная толпа ждала палача и виселицы, а, не дождавшись, пожалела скопца как мученика. Когда его повели обратно в уездный город, старухи плакали, и народное участие выразилось в щедром подаянии ему калачами и деньгами. Писатель Василий Васильевич Розанов, своеобычнейший из русских писателей, великий певец плоти, чистой плотской любви, был уверен, что скопцы — это люди лунного света. Так он называл прирожденных содомитов. Женщины с внешними мужскими признаками. Тяготясь этими признаками, они, мол, и освобождают себя от них. Серафима Никитина.
Духоборческое движение целиком крестьянское. Это крестьяне Тамбовской губернии, крестьяне Екатеринославской, крестьяне Херсонской. Оттуда все пошло, и они, оставаясь в России, их было очень немного. Большинство, значит, жило в Закавказье, откуда сейчас переселяются назад в Россию. Но буквально вот за последние 10 лет это переселение осуществляется. И там они тоже жили так, что занимались сельским хозяйством. Что же касается молокан, то здесь надо сказать, что корни тоже крестьянские отчасти, но очень много молокан потом жило в городах. И не случайно большие молоканские собрания были в таких городах, как, ну, вот в России это был Балашов, например, Тамбов. А потом, когда их стали выселять и стали переезжать они активно, 30-й год 19 века в Закавказье, когда Кавказ был завоеван, то там тоже они селились не только в небольших поселках, но в таких крупных городах, как Ереван и Тбилиси, там были большие собрания. Так что это были городские люди. И вот духоборцы, у них был институт вождей. Они были там ясновидящими, они там могли производить чудеса, потому что у духоборцев именно была теория, что душа Христа, в вождях живет она. Вожди придумали псалмы, их около 400 псалмов, и в Библии они не признают, хотя псалмы все как раз очень близки к текстам библейским. Во многих псалмах спрашивается, с кем Господь творил землю? С глаголом и пением. Пение вообще было прежде людей, у Бога, у самого. Пению посвящены целые псалмы, пение душам нашим украшение. Это говорят духоборцы, и примерно то же самое говорят молокане. Более того, у них пение мистично, по сути, и не просто мистично, оно магично. А по преданию пение молоканское образовалось следующим образом. Вождь молоканства, это вторая половина XVIII века, Семён Уклейн, разослал своих последователей по деревням и просил их запоминать самые красивые русские песни. Когда они собрались, то он стал разлагать псалмы, то есть разлагать текст библейский на эти напевы. Это предание, поэтому это еще тоже надо много раз проверять. Тем не менее, когда мы слышим молоканское пение, оно особенное совершенно, но в нем интонации народной русской песни.
Светлана Инникова.
Иисус – это плоть. Христос – это Сын Божий, это Дух. Сын Божий вселяется в плоть Иисуса. Вот это Иисус Христос. После того, как его распяли, плоть Иисуса погибла. Христос вознесся. Потом он явился, и даже, собственно, это и в Евангелии есть, и у них в Псалме, они его не узнали, а только по делам его. Почему? Да потому что он вселился уже в другую плоть. Это обожествление человека. То, чего у молокан нет. Молокане, конечно, в большей степени христиане и ближе к православным, чем духоборцы. Духоборцы очень, конечно, далеки от православных. Они вообще не признавали письменной традиции, у них только устное слово. Псалмы были записаны уже в начале 20 века, но уже даже в начале 20 века мало кто мог их расшифровать. Это тайная секта и двойной смысл. Просто осталось буквально 3 расшифрованных псалма. У них были даже система паролей. Они узнавали друг друга по каким-то паролям.
В Ветхом Завете говорится о пророках, которые обращаются к народу лепечущими устами. Глоссолалия – экстатическое самозабвенное бормотание, молитва на несуществующем языке, практикуемая в некоторых сектах. Серафима Никитина.
Институт пророчества с говорением на духовных языках Сумалакан Прагунов. У них действительно существует так называемое говорение на духовных языках. Это дар языков, о котором упоминается в Новом Завете, и который они чрезвычайно ценят, дар пророчества, потому что говорят на этих языках именно пророки. Так это то, что можно назвать ксеноглоссией, в том смысле, что это говорение на каких-то действительно неизвестных языках, но с переводом. Перевод на русский язык. В переводе всегда есть совершенно ясные, очевидные сообщения некоторые. Осуществляет либо сам говорящий на языках духовных, либо другой, который это понимает. Ксенос – чужой, и поэтому это ксеноглоссия, то есть как говорение на чужом, на ином языке.
В «Деяниях апостолов» говорится о чуде Пятидесятницы. Святой Дух на 50-й день после распятия Христа сошел на апостолов, и они заговорили на разных языках. Во время молитвы сектанты-пятидесятники и так называемые прыгуны начинают петь и пророчествовать на языках, которых сами не знают. Светлана Инникова.
Считается, что где-то в 30-е годы 19 века в молоканстве выделился прыгунский толк. Опять же, они все ссылаются на Давида, который там, когда несли ковчег, он танцевал. И они во время моления, чтобы на них снизошел Святой Дух, они устраивают такие же родения. Вот если, например, Святой Дух сходит на прыгунов, то они очень напоминают хлыстов. Если не сходит, то их собрание, фактически это собрание молокан. В 30-е годы Соколов такой был основоположник, его переселили в Закавказье, за ним двинулись его сторонники. Потом появился такой Максим Гаврилович Рудометкин. Наиболее крайнее, что ли, течение даже в прыгунстве, они все дальше и дальше отходили от молоканства. Уже этот Рудометкин, он обуян этим Святым Духом. На молениях уже не столько псалмы Давида поют, сколько стихи, сочиненные самим Максимом Гавриловичем. То есть это такой толк, который все дальше и дальше отходил от молоканства. И крайний, я бы сказала, толк.
Серафима Никитина.
Если посмотреть на духоборский костюм, то он весь просто создан из разных кусочков. Ну, представляете, в духоборском костюме, где была, конечно, масса южно-русского, потому что духоборцы – это южная Россия, и казачество. Там вышитые жилетки казацкие, рядом с этим шейные платочки немецкие, поскольку духоборцы и молокане жили рядом с меннонитами в Таврической губернии на молочных водах. Женские шапки духоборские, так есть предположение, что это форма квакерская, поскольку квакеры здесь тоже приложили руку к учению духоборческому. Совершенно некоторые сборные солянка, духоборский костюм, но он удивительно красивый. Интересно, что духоборцы, например, называют друг друга и до сих пор только уменьшительными именами. И чем старше человек, тем яснее, что у него должно быть уменьшительное имя, да еще с таким диминутивом, то есть он не Захар, а Захарушка, если он очень уважаемый.
Светлана Инникова.
Очень интересно был толк в молоканстве, это общее. Такой коммунистический толк. Община, которая состояла из таких партий, по 50 где-то человек, жили они в общем доме, вместе питались, вместе работали, управлялись специальными людьми. Как вот апостолы, допустим, 12, да, вот здесь вот тоже был такой состав. У них постоянно они ожидали второе пришествие, и когда работали, скажем, на полях совместно, вот они рыдают, какие-то поют псалмы о греховности мира, и потом вдруг радостные вопли, это вот ожидание второго пришествия. Они ничего не копили, они занимались благотворительностью, они пытались какие-то коммунистические принципы утвердить. Секта была совершенно безобидная. Постепенно, в общем, эта секта была ликвидирована. Сослали ее руководителя, и они так постепенно, в общем, сошли на нет.
Государственная власть не уставала преследовать сектантов и староверов. Только в царствовании Николая I против них было издано 495 тайных постановлений. Секты поделили на 3 разряда – вреднейшие, вредные и менее вредные. К вреднейшим были отнесены дословно иудействующие, молокане, духоборцы, скопцы и те беспоповщинские секты, которые отвергают брак и молитву за царя. Далее шли те, кто отвергает священство и таинство Евхаристии, и, кроме того, заимствуют дух демократический, а также из поповщины, которые принимают брак, новожены и не отрекаются молиться за царя. Квакеры, баптисты, штундисты, как иностранные по своему происхождению секты, были менее гонимы. Баптисты, значит, крестильщики, так можно сказать по-русски. Татьяна Кузнецова.
Баптизм – это просто не российского происхождения секта. Она пришла к нам с Запада, и она на самом деле в конце XIX века была для нас такой же новой религиозной организацией, как сейчас, например, какие-нибудь мормоны. А в принципе это довольно древнее движение. Оно появилось в XVII веке в Англии. Особого распространения в Англии не приобрело. Все баптисты, которые приезжали сюда, миссионеры и баптисты из русских, считали, что христианином может называться только человек, сознательно принявший веру, усвоивший какие-то истинные веры и сделавший свой нравственный, интеллектуальный в каком-то смысле выбор.
Серафима Никитина.
Вот секты современные. Ну вот представь, там баптисты, уж не говоря там свидетелей Иеговы. Это же, особенно вот последние, они очень агитируют. Они просто иногда очень-очень так назойливы. Ни духоборы, ни молокане. Они никогда никого не агитируют. Потому что они считают, что они избранный народ, который действительно знает настоящее апостольское учение, что вот они хранят это в чистоте, и что нужно родиться молокайным и духоборцем. И хотя никому не препятствует вступать в секту, но на самом деле реально это происходит крайне редко.
Многим казалось, что истинно русский человек не может быть сектантом. Секты с их рассудочностью, презрением к церковному обряду казались чуждым, западным наростом, привитым к народной вере. Но тем же путем шли и староверы, русские куда уж истиннее. Возвращение к первоисточнику, Библии и Евангелию, обращение в духовное христианство, то есть когда отражение Бога верующий находит уже внутри себя, в собственном духе. Даже признававшие священство поповцы заново крестили беглых попов, приходящих к ним, так как в синодальной, в казенной церкви не всегда соблюдалось правило троекратного погружения верующего в купель. В конце XVIII века беглый солдат Евфимий стал основателем секты крайнего толка бегунов. Не иметь и града, ни села, ни дому. Таково было единственное средство избежать сетей Антихриста. Елена Смелянская.
С XVIII века, опять-таки, можно искать традиции сотранников и бегунов, хотя они очень менялись и в XIX веке, и в XX веке. В XX веке вообще бегунство, которое более других направлений пострадало от репрессий, стало особую литературу, почитание вот именно страдальцев в лагерях сталинских. Бегуны вообще никакого компромисса не допускали. Они стояли на основах староверия, но они ушли дальше. Если говорить о том, что они крайне проявляли себя, не принимая паспортов, скрывая даже свои захоронения, крещение бегунов только перед смертью, то есть вся жизнь прошла без крещения. Вся жизнь – это подготовка к тому вот последнему шагу, когда ты вот крестишься и не успеваешь нагрешить, и уходишь в мир иной, совсем чистым, как младенец. Но если ты случайно погибаешь, то ты погибаешь некрещенным, и кто же за тебя после твоей молитвы произнесет? Мне показывали в Поволжье бегунскую купель из кожи. И вот это были походные купели, которые мгновенно можно было наполнить водой, если человек вот-вот умрет, чтобы его вот успеть перед смертью окрестить.
Установить точную численность староверов и сектантов правительство не могло никогда. Те умело скрывались, а полиция находила в попустительстве им немалый источник дохода. Тем не менее, цифры Министерства внутренних дел за 1863 и 1880-е годы показывают общий рост инакомыслящих от 10 до 13 миллионов человек, а масса духовных христиан за этот короткий период резко возрастает от 200 тысяч в целом до 2 миллионов. По переписи 1897 года старообрядцев и сектантов в России было показано всего 2 135 738 человек обоего пола, между тем, как по мнению специалистов, их уже было более 20 миллионов. Елена Смелянская.
При Петре все были приписаны. Приход строго ограничено, количество прихожан. Как только против вас возникало уголовное дело или какое-то иное подозрение в колдовстве или в богохульстве, шли к вашему, кто духовный отец, как он исповедуется. Каждый человек империи был в петровского времени поставлен под жесткий надзор своего приходского священника. Но потаенных было, может быть, даже не меньше, чем явных.
Светлана Инникова.
Хлысты ходили в церковь до 1905 года. И не было лучшего прихожанина, чем хлыст. Потому что он истово молился, он кланялся, он жертвовал церкви, приглашал священника в дом на какие-то там праздники. То есть это, в общем-то, конспирация была.
Елена Смелянская.
Оставаясь в крестьянстве или ямщиками, вы могли и внешние формы сохранять. Вы могли посещать церковь. Вы могли даже под видом исповедаться. Но под видом. Но принятие святых даров после литургии, это уже было серьезным грехом.
Светлана Инникова.
Человек, который воспитывается уже в своем окружении, в секте, он воспитывается в определенном социуме с определенными нормами поведения. И вот именно психологическая такая вот склонность, что ли, к именно религиозному фанатизму, экстазу, плюс воспитание давала в результате вот такого человека истового. Из сект очень редко уходили. Уходили на начальном этапе, когда, допустим, привлекали человека, его никогда не посвящали сразу. Его постепенно, как бы несколько было таких этапов посвящения. И если кто-то отпадал, то это отпадали на начальных этапах, когда он еще не знал тайн секты. Так, чтобы уходили из секты люди, знающие, которые знали какие-то тайны, это очень-очень редкие случаи. И самое интересное, что даже такие, кто уходил, они обычно лишнего не рассказывали.
Для кого-то загадкой 20 века остается поведение народных масс в сталинское время. Великие вожди, любимцы партии, соратники Ленина один за другим объявлялись лютыми врагами, шпионами и террористами. И народ тут же начинал требовать их крови. Как могли люди верить в эту дикую напраслину? Почему Кремль смог без особого труда наслать на страну бред подозрительности и доносительства? Не потому ли, что перед тем были два века императорской России? Народ привык, что лучший прихожанин церкви вполне мог оказаться тайным старообрядцем или хлыстом, а то и скопцом. И не лишне было проявить бдительность, подкараулив соседа на выходе из церкви. Сектантами разных толков в России интересовалась не только власть, и не только простонародье было в их рядах. Сектантам подражали баре, создавая тайные кружки для избранных. У сектантов искали правду мыслители разного толка. Там находили друзей толстовцы, там вербовали союзников революционеры. Этой стороне духовного христианства будет посвящена следующая передача. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Духовные христиане» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Ольга Кауфман, Михаил Субботин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На Радио Свобода в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России
лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризис, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».